незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
День поперек недели. Я молол кофе и нюхал. Мама варила и пила, наливая в чашку через два ситечка. По утрам мама не в духе. Днем мечется от дела к делу, вечером валится в кресло, смотрит телек. Это время конфет. Она и тут, как на скамье запасных. Сидит, сжимает подлокотники. Окна нашей однушки выходят во двор. Он зарос лавками, вдоль улицы череда ларьков, за ними громоздятся шкафы панелек. С 15-го этажа это смотрится не так убого, как с земли. Прозрачная в далекой дымке стоит игла телебашни. Небо заволокло. Вылили ведро серой краски и так оставили. Я представил этих небесных маляров, сантехников из ЖЭКа размером с высотку и во всем белом. Они же протянут из-за горизонта шланг с дождем. Но это только к обеду. Мама ушла на балкон с кофе. Я достал нам тарелки с ложками, сел за стол дожидаться. По утрам — каша. Овсянка берегла меня от гастрита, а мама берегла себя от конфет. Вручала мне пакет, чтобы спрятал, и выдавал по первой просьбе. Он темнел в углу под кроватью руинами старого города. Вечерами мама подходила ко мне, показывала два пальца, и я отсчитывал две конфеты. Вернувшись, она посмотрела с горечью на меня, на сервировку и напомнила устало, как говорят с дураками. «Сколько раз повторять? Ты не завтракаешь. Только после гастроскопии». Я так сильно захотел забыть о предстоящем, что почти удалось. Впрочем, не идти в школу для среды уже роскошь. Ненавижу школу. Запираясь в ванной, мама предупредила, что это надолго. Маски, кремы — все основательно. Только зачем сегодня? Гостей не ждем, никаких встреч. Может, и от меня что-то требуется, кроме как заглотить эндоскоп? Исходный план был прост и хорош. После больницы мы идем в кафе на Арбате, а потом до вечера гуляем по городу. Повода быть при параде на будничных московских улицах я не видел. Желудок подводил меня. В свои 10 лет я привык пить таблетки по расписанию. Если выдавался месяц-другой без них, не мог отвязаться от чувства, что забыл что-то сделать. Весной случилось два приступа. Весь день лежал пластом, отвлекаясь только на рвоту. И хотелось одного — неподвижности. Врачи шли по диагнозам, меняли таблетки. Пару раз в поликлинике нам озвучили, что пора настроиться на плановое обследование — полежать две недельки, а до того сделать гастроскопию. Больше всего я боялся загреметь в больницу, в ее коридоры с голыми крашенными стенами, с линолеумом на полу и слабой лампой под потолком. Такую больницу показывали по телевизору. Настоящей я не видел. Результат сегодняшней гастроскопии определял мое будущее на ближайшие недели. Школа? Ненавистная, но с ней я уже свыкся. Или эти коридоры с тусклой лампой. В ванной шумел душ. Есть, как назло, захотелось сразу после запрета. Днем мама обещала меня баловать, но это сколько ждать? С полотенцем на голове она вышла, заварила второй кофе, потребовала конфету. Я слазил в тайник. И брюки, и сапожки мама выбрала самые нарядные, подвела глаза, прошлась по губам помадой и стала совсем иной, малознакомой киноактрисой с пышным именем. Жанной, Виолеттой. Таким дарят охапки роз и распахивают перед ними дверь авто. «Мы с кем-то встречаемся?» Я завязал шнурки потуже. «Что, хороша?» Мама улыбнулась. «Нет, не встречаемся. Это для себя». Я не удивился бы, если б она подушилась из голубого флакона с колпачком в виде бутона ландыша, который держала на особые случаи. Другой флакон, пузатый, красный, полагался для семейных застолий, не отягощенных важными гостями. Обошлась без духов. «Зонтик возьми», — напомнила и повязала шарф. Ярко-зеленый он украсил серую клетку пальто. Я стоял в углу, любовался ее преображением и размышлял о дужке очков с толстым черным заушником, которую нашел недавно у маминой кровати. Мама очков не носила, подруги все с тоненькими оправами. Папа носил, но с развода он тут не появлялся, об этом и речи не шло. Я спрятал находку на дно тумбочки, но стоило остаться одному, доставал, вертел в руке, как волшебное перышко. В холле больницы повис знакомый врачебный запах. По углам, точно шахматные ладьи, стояли катки с пластмассовыми деревьями. Топили щедро, сухой больничный жар нагрел щеки. Казалось, подбавить градус-другой, и больница с хрустом отделится от земли и полетит над крышами. Вечером нас с мамой покажут в новостях, будут клясть коммунальщиков, что не уследили за батареями. Перед кабинетом собралась очередь. Мы заняли, сели, не разговаривая, повинуясь общему молчанию. Два мальчика и девочка переглянулись со мной. Плакать негласно запрещалось. Ближе всего к слезам был мальчик с большими черными глазами. Он уже опустил плечи и ковырял пальцем колено. Его мать сидела со сжатыми кулаками, точно держала в них вожжи, и еле слышно шептала: «Не смей». Через час я вошел в кабинет. Прежде чем дверь захлопнулась, успел обернуться к маме. Она сидела, стиснув губы, точно с эндоскопом шли к ней. «На кушетку», — велела докторша. «На левый бок». Она была молодой, стройной, рыжей, большеглазой куколкой в узких брюках. Я еле отвел взгляд. «Не в первый раз уже?» — спросила тихо. Кивнул зачем-то. Глупо. «Вот и чудно», — одобрила куколка, дописывая что-то длинное, кучерявое, с трудом уместившееся на бланке. Медсестра натирала кишку марлей. Остро пахло чем-то едким. Ни дома, ни в школе я таких запахов не встречал. Работала медсестра лениво, но в руках ощущалась большая сила. «Готово, Ольга Вадимовна». Она подступила к кушетке и протяжно зевнула. Ольга Вадимовна покончила с писаниной, натянула перчатки и со вздохом села передо мной. Все они тут скучали, а у меня от страха замерзли пальцы. Докторша была красавица, и я снова пялился на нее. В средние века таких жгли на кострах, такой красоты боялись. И мне стало еще страшнее. Взяв конец эндоскопа, Ольга Вадимовна склонилась надо мной со словами: «Открывай рот, больно не будет». Пуговица на ее груди еле держалась. Пуговица с двумя дырочками и кантиком, по халату от нее натянулись складки. Обманула. Несколько минут я корчился на кушетке, как напуганный моллюск, болело горло. Кишка его оцарапала. Обманула Ольга Вадимовна. Но я до последнего любовался ею и против воли думал, что она красивее мамы, которая потратила на себя все утро и сегодня была чудо как хороша. А этой докторше только с подушки встать, и она уже лучше. О справедливости говорят или идиоты, или слепые. Дважды в красках я описал маме всю пытку, отметил боль в горле и признался, что докторша симпатичная. А это неправильно. Они должны быть в возрасте, в очках с приличными диоптриями и с теплыми руками. Мама посмеялась, даже прижала ладонь ко рту. Но вскоре Ольга Вадимовна пригласила ее забрать заключение. Выйдя из кабинета, мама кивнула и заметила: «Ей бы в кино сниматься». Поднялись к гастроэнтерологу. Это была врачиха, что надо. В возрасте морщинистая, как чернослив, и с диоптриями в роговой оправе. Звали ее Тамара Игнатьевна. Она одновременно слушала маму, читала заключение Ольги Вадимовны и отмечала что-то шепотом. Ощупала мою шею, заглянула под веки и сказала внушительное докторское: «Ну да, ну да». Я смотрел на нее и видел больничный коридор, линолеум, слабую моргающую лампу. Где-то на столе в какой-то кипе бумажек лежали билеты в больницу, и Тамара Игнатьевна отпускала их, как в окне вокзальной кассы. «Тут больно? А тут?» Промяла живот, оглядела язык, выслушала от мамы насчет моего тепла в животе и недавних приступов. Перегиб желчного она отгадала прежде, чем добралась до УЗИ. Дисбактериоз и бесконечные ОРВИ, прежде чем заглянула в карту. «Тут что? Какашки? Так-так. Пошли анализы». Слушая ее, я уже брел по больничному коридору, босой почему-то, ноги липли к линолеуму.
«Весь он у вас вегетососудистый».
Тамара Игнатьевна досмотрела последний лист, уложила руку на всю пачку, побарабанила пальцами.
«Одевайся». «Так, мама, слушайте».
Я натянул майку до половины и замер, увидел их обеих в просвете выреза, темные силуэты на фоне сияющего окна. Я полз вглубь майки, как в волшебную трубу, навстречу новой жизни, полный эндоскопов и липкого линолеума. Я не дышал. Я превратился в слух, и я не верил ушам. Тамара Игнатьевна сомневалась насчет больницы. «Ангел во плоти». Одевшись, я сел на стул против нее, весь обмяк и опустил взгляд к ее ногам, к стоптанным бабушкиным сандалиям. Не грех их было поцеловать. Беседа вышла короткой. Тамара Игнатьевна подрихтовала набор таблеток, продлила травки, настаивала на физкультуре, а главное — поменьше нервов. После внушительно посмотрела в мою сторону.
«Может, там и найдут что-то. Врачи в Русаковской толковые, но, думаю, это лишнее».
Снова я поглядел на ее сандалии. «Нет, не стоит. Не поймут». В холле уже набежало народу. Близился час посещений. Многие дети сидели, уложив руку, а то и обе, на соседние стулья. Держали места для родителей. Я поглядел на такого мальчика, и жар страха лизнул спину. Господи, пронесло. Мама достала термос с травами. Я выпил половину, морщась от боли в горле. Погода портилась, но на погоду было плевать. Хоть бы молнии било и валил черный снег, день оказался лучше многих, шлифованных солнцем с утра до ночи. Вся эта среда теперь была наша. И у мамы не болела голова. Если бы подло, как всегда, из-за угла нового утра накатила мигрень, грош цена была бы этому празднику. Мамино лицо посерело бы, точно боль вымывала из него краски. Но мигрень прошла мимо, и я благодарил незримого башка, ответственного распределять меж людьми головную боль. Обычно тебя проклинают, а сегодня я посылаю мысленный поцелуй твоим копытам. Только мама от чего-то не просветлела. Ей не хватало радости. Доехали до Арбата. В кафе обслуживали всех, кто с детьми. Предъявляешь ребенка, встаешь в очередь за булкой с корицей. Мы взяли три. Две мне, одну маме и два эклера в придачу. Внутри решили не сидеть. Прошли дворами на Калининский, и тут полил дождь. «Чтоб тебя, всю жизнь невезуха!» — сетовала мама, прячась под козырек магазина. Я выставил руку, смочил дождем и обтер лицо. Дождевая вода отличалась от той, что из крана. Кусок за куском я заглатывал булку, терпел боль в горле и думал, что в больнице сейчас, наверное, обед. Сидят локтем к локтю. Что там на подносах? Пюре? Вареная рыба? Господи, пронесло. Под тем же козырьком к стеклу прислонился мужик. Заглядывался на маму. Подошел бы, если б не я. Курил и сдувал пепел, поднося уголек сигареты к губам.
Иногда табачная вонь долетала до нас, и я ждал, что терпение мамы кончится. Она запросто запрещала все и всем, а не только мне. Но вместо этого вдохнула глубоко и призналась. Все 5 лет в институте курила. Бегали, стреляли друг у дружки. Я проглотил эту новость с остатками булки. Смотрел на маму, пытался представить ее с сигаретой. Она отвела взгляд и проверила время. Куда мы могли опоздать? Часики ее мигнули овальным бликом и скрылись под рукавом пальто. На минуту дождь побелел, точно разом спустил 3 тюля. Мутные воды разлились по проспекту, машины гнали волну. Как-то в вечерних новостях дали выпуск о пацанах, которые с тряпками и тазами кидались тут, посреди Калининского, на легковушке и имели свой рубль. Я помножил лучшую цифру их дневной выручки на 30 календарных дней и сообщил маме, чтобы готовила тряпки с тазом. Она не отговаривала. Всю ближайшую субботу, снаряженные как майдадыры, мы провели на проспекте, но так и не осмелились подойти ни к одной машине. Дома я разобрал сумку и понял. Мама не взяла моющих средств, самых тяжелых и неудобных. Она уже тогда знала, что я не буду мыть никакие машины. Дождь утих, перекинул через проспект тусклую радугу, развесил тучи. Удивительно, что башка не болит. Мама щурилась в небо. Лежала бы сейчас пластом. Просто чудо. Мы бы в тебя кофе влили. Он на час спасает. Очень короткий час. Пройдя Калининский, мы двинулись через город дальше. Отмытый, он казался чище. Лужи дырявили асфальт. А было бы солнце, висело бы в зените, слепило, пекло. Зная я, что меня упекут в больницу, я бы это солнце ненавидел. Когда в городской застройке показался бесконечно широкий дом с клеткой окон вроде тетрадного листа по математике, я сразу понял — это больница. Минуты позже прошли мимо проходной. Ну точно, городская, клиническая, номер такой-то. Перекреститься и бежать. Мама уловила во мне перемену и сама поменялась в лице, словно давно и сильно была недовольна мной. Отвернулась. Опять проверила время. «Что ты на часы смотришь?» «Я не выдержал». «Просто привычка». «Слабая ложь. Пустая, без выдумки. Мне за такую влетало. Уж если врешь, постарайся. Законопать дыры, подсвети фасад». Что-то происходило с мамой, и я не понимал, что. А мы шли, шли и в какой-то момент потерялись. Наугад ныряли во дворы, и я рассказывал, что в играх это называют «туманом войны» или «слепой зоной», когда впервые осваиваешь незнакомую карту. Мама кивала, и мы снова шагали молча. Через час забрели в городской парк, опять хлынул дождь. Зонтов достать не успели, вбежали под дуб, отряхнулись, умылись оба. Опять мама поила меня травками, остывшими, горькими. Настоялись за день. Она понюхала из термоса, пригубила, зажмурилась. Горло почти не болело. За забором парка катили поливальные машины. Клали в бок толстые белые струи, слабо различимые в пелене дождя. Громыхнуло и покатилось меж тучами. Деревья распухли в дымке и громоздились великанами. Мама стояла зачарованная, еще красивее, чем утром. Непогода нашептала ей такой меланхолии, что казалось, этим вечером история человечества, пожалуй, кончится. Все сказано. Наконец я справился со своим питьем, и небо пороняло все капли. Пройдя парк, мы вышли к аттракционам. Работало колесо обозрения. Снова очередь. Пока вытирали намокшие сиденья, кабина одолела половину подъема. Туман рассеялся. Редкие дома выступали над мягкой мглой и вязли в собственной тени.
В верхней точке колеса кабина на миг зависла, как в невесомости. Все замерло — ветер, птицы и наши с мамой маленькие сердца. После мама расщедрилась. Взяла две непростительно дорогие порции шашлыка на бумажных тарелках. Я жевал, поглядывал на маму. Уж слишком она меня баловала за эту несчастную гастроскопию, за страх перед больницей, который не оправдался, как большинство страхов. А мама подвигала ко мне лучшие куски и сверялась с часами. Опять. Сытые, умявшие за раз столько мяса и такого вкусного, мы вышли из ворот парка, и город надвинулся, будто того и ждал. Мы ели мясо, а город — нас. Вот спустимся по улице, станет переваривать. Шуметь дорогами, мигать огнями — это его ферменты. Как же я удивился, когда на перекрестке мама прошла мимо зебры, хоть горел зеленый, и направилась к церкви. Блестящие, намытые дождем купола возвышались над кронами парковых деревьев. Минутой позже мы отворили высокую тугую дверь. «Что нам тут?» — начал было я и замолчал под сердитым взором продавщицы свечей. Пахло копотью, звуки тонули в гулком эхо. Мама купила свечу и обернулась ко мне с прижатым к губам пальцем. «Ладно, помолчим». Икону, что она выбрала, я бы и не заметил. В углу, в потемках, лишь бледные остывшие огарки заселили подставку. Отколупав один такой посередине, мама зажгла свечку, подсмолила снизу, втиснула в дырочку и свела ладони. Еще раз я промотал в уме речь Тамары Игнатьевны и не нашел опасностей, с которыми следовало идти прямо к Богу. Гастродууденит, ВСД, перегиб желчного — все это старые слова. И заключение гастроскопии ничего не прибавило. Тихонько я подступил к маме и в слабом дрожащем свете прочел по краю иконы. «Святой Петр, святая Феврония». Ну и имечко качнулось в мыслях. Минут 10 мама стояла, последние 5 с закрытыми глазами. Лоб касался сведенных пальцев, губы еле заметно двигались, но сколько я не вслушивался, слова не разобрал. Вдобавок откуда-то сверху, хоть над нами не было ни второго этажа, ни балкона, а только чистый белый свод, полилось пение. Такое же чистое, белое. Ничего кроме него я уже не слышал. Таял в нем, плечи набухли тяжестью. В эти 10 минут я устал стоять больше, чем весь день ходить под дождем, и как только вышли на улицу, спросил. «Мам, о чем ты просила?» «Об этом нельзя говорить». «А что за Петр и Феврония?» «От бабушки повелось. Ничего для тебя интересного». Она спустила шарф, который в церкви накинула на голову, сняла нитку с плеча, минуту терла платком сапоги, а затем снова спустила из рукава часы. Другую сторону дороги обжили высотки. На углу ближней, как гриб у дерева, росла телефонная будка. Оказалось, мы идем к ней. В закрытую, как это, я всегда залезал вместе с мамой. Было тесно и уютно. Но сегодня она меня не пустила. Захлопнула дверь и молча подняла ладонь, запрещая вопросы. «Ладно, подождем». Я насупился, помялся, с укором посмотрел на маму и тут совсем остолбенел. Прежде чем звонить, она раскрыла сумочку, достала флакон духов, голубой, с колпачком в виде бутона ландыша, и дважды пшикнула на себя.
«Одна в телефонной будке».
После, расправив плечи и подняв подбородок, мама опустила монету. Аппарат глотал ее, чавкал железным нутром, пока мама набирала номер. Говорила она недолго, уложив руку на край телефона, как на чье-то плечо, и поглаживая его пальцем. Говорила, поглядывая на меня и запрещая себе улыбку, которая несколько раз просилась наружу.
кому ты звонила?»
«На работу».
Ложь, уже привычная в этот прекрасный день. Вот как выглядит лицо человека, который врет и знает, что не накажут. Спокойное, уверенное лицо. Секунду мама смотрела на меня и, прежде чем отвести взгляд, дала понять без слов: «Не твое дело». Сладко пахли ее духи. Последнюю очередь на сегодня мы отстояли за конфетами. Маме так захотелось, а мой тайник был далеко. Взяли 300 грамм каракума. Пару мама съела сразу у двери магазина, третью развернула дрожащими пальцами и выронила. «Дома спрячу их», — напомнил под грохот трамвая.
«Да-да, прячь».
Она смяла фантик, кивнула, и по ее голосу я ясно понял, что мама знает, где тайник, и всегда знала. Пройдя магазин, она свернула во дворы. Тут росли тополя. Ох, и натерпелись от них местные. Представляю эти сугробы пуха в июне. День убывал. Детская площадка опустела. С углов ее обрамляли вкопанные в землю раскрашенные шины. Урна пухла от пивных бутылок. Я сел на качели. Мама покосилась в сторону лавки с урной и осталась стоять. Опять полезла за конфетой, проглотила, не разжевав толком, скомкала фантик и промазала мимо урны. Тихо сквозь зубы выругалась, обхватила руками плечи, сдавила их, пальцы побелели. Давно я не видел ее такой разбитой. Как? Когда это случилось? Сейчас или с утра тлела? Нет, мне не мерещилось. Весь день она была сама не своя, а сейчас искала слова, с которых начать.
«Слушай», — я сжал цепи качелей, «тебе все же надо лечь в больницу».
В просвете домов, грохоча железом, прокатил трамвай, целиком раскрашенный рекламой Сникерса. С проводов сыпались искры.
«Целиком нужно обследоваться, а то не вылезешь из этих поликлиник».
От церкви вслед трамваю летел колокольный звон, ленивый, словно я слышал его сквозь подушку.
«Рано или поздно придется лечь. Лучше сейчас, чем с язвой. Папа твой всю жизнь на кашах».
Утихли колокола.
«Нового она ничего не сказала и не назначила. Ничегошеньки.
Она сказала, что меня можно не класть. Несколько раз сказала». За тополями ожили фонари. Пахло мамиными духами. Она прислонилась к опоре качелей и чертила носком сапога круг по земле.
«Не лягу туда!»
Я встал с качелей. Заходил кругами, точно она заколдовала меня своим сапогом. Снова сел, как подкосило.
«Не лягу! Не лягу туда!»
Круг рос и уходил вглубь.
«Она же сказала, не надо!»
У ближайшей машины, пустой и заглушенной, работали дворники. Так не бывает, но они елозили по лобовому, скрипели.
«Не лягу, и все!»
Буркнул себе под нос и подогнул ноги, чтобы не касаться земли. В небе просветлело, но даже солнце, последнее на сегодня, казалось лишним. Я сощурился на него и подумал: «Уйди, гадина!» Мама зачеркнула круг на земле, притоптала ногой. Без удовольствия она жевала очередную конфету, а после долго отмывала языком зубы, прежде чем заговорить.
«Это еще не все».
И она взялась чертить новый круг на месте старого.
«Ты, пожалуйста, прими как есть. Я тоже живой человек. Ты маленький, вряд ли поймешь, но все же...»
Загорелся фонарь у площадки.
«Я встретила мужчину».
Пивные бутылки заиграли с желтыми бликами.
«Я вас познакомлю после твоей больницы».
Тополя шелестели, повеяло духами. Колпачок в форме бутона ландыша.
«Артур. Его зовут Артур. Он хороший человек».
Мама опустила руки в карманы пальто, опустила плечи,
потухла вся и не знала, что свет фонаря опалил огнем ее волосы.
«Да пофиг, как его зовут. Это с ним ты говорила по телефону? Он носит очки, да? Я знаю, он носит очки. Я буду вам мешать эти две недели. Это ты с ним говорила по телефону!» — выпалил на одном дыхании.
Дворники отсчитывали секунды.
«Возьми себя в руки. Он хороший человек, умный, порядочный. Папа тоже кого-то себе найдет. И при чем тут очки? Может, я к папе и перееду на две недели? Давай я поеду к папе. И как мы ему объясним?»
«Скажем, ремонт».
«Когда дойдет до ремонта, ты будешь делать его вместе со мной».
Я взял конфету, помял, сунул назад в кулек. Горло уже не болело. Больничные коридоры вставали перед глазами и оседали мутно, как речной ил. Лампа под потолком палаты мигала слабо, желтая, как фонарь детской площадки. Скрипели дворники. Бедные, всю ночь им мотаться туда-сюда. Интересно, можно протереть дыру в стекле?
«Надо тебя постричь».
Мама провела рукой по моим волосам, зарылась в них лицом, вдохнула.
«Сходим в субботу, перед больницей».